Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем с историком и краеведом Игорем Горькавым. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И путь наш лежит в Серафимо-Знаменский скит в Битегово. Это, в общем-то, недалеко от Домодедово, и поэтому добираться туда проще всего, ну, скажем, на электричке до Домодедова и от Домодедовской станции, от вокзала. На 12-м автобусе мы можем доехать до остановки, которая называется Новая Домодедово, это населенный пункт Редькино. И оттуда, ну, в общем, путь не очень ближний, но только
но
пешком.
Живописный.
Живописный, через лес, пешком, ну, где-то до получаса.
Да, действительно, и до революции, и сейчас это место, как ни странно, оказывается уединенным. Вроде бы уже и Москва подступила, и цивилизация где-то рядом, но никогда не получается в Серафимо-Знаменский скит приехать так, чтобы не почувствовать его удаленность от мира. И, наверное, начать историю нужно с того, что когда-то сюда приехала в начале 20 века настоятельница Покровской общины, сестер Милосердия, тогда монахиня Ювеналия, а в миру Тамара Александровна Марджанишвили, грузинская княжна, которая до этого подвязалась в Батбийском женском монастыре и много что претерпела там в годы революционных событий начала 20 века, чуть не погибла от рук террористов, но это все тоже у нее было уже в прошлом, тот момент, когда она оказалась в Москве, и вот, занимаясь хозяйственными делами довольно большого женского монастыря, она приехала сюда, к станции Вострякова, на самом деле для того, чтобы оформить сделку, потому что предприимчивые купцы, которые собирались строить железную дорогу, как раз присматривали один из лесов, который принадлежал Покровской общине, и вот шли переговоры. И тут случилось нечто совершенно неожиданное, потому что матушка Ювеналия, она почувствовала, что этот лес, который она никогда раньше не видела, и который был совершенно никак, в общем-то, не заселен, где не было тогда никаких монашеских сооружений, скитов, поселений, он не предназначен для продажи. А что именно в этом месте ей нужно устроить скит, о котором когда-то она получила указание самой Царицы Небесной во время паломничества в Саров, тогда матушки Ювеналия, явилась Богородица и призвала ее устроить скит для уединенной жизни, как сказала Царица Небесная, не только себе, но и другим. И вот это некое указание свыше, которое потом еще матушка Ювеналия обсуждала со многими старцами, отцом Анатолием Оптиной пустыни, отцом Алексеем Зосимовой пустыни, все это намерение никак не воплощало в жизнь, пока она не увидела вот этот лес. И тогда все сложилось, и она, приняв великую схиму, как бы уходит с должности руководительницы Покровской общины и становится настоятельницей вот этого Серафимо-Знаменского скита, который вот в том виде, который мы с вами сейчас его начинаем уже видеть, проходя через лес, он был на самом деле устроен в 1912 году.
Ну, видите, тогда это все-таки было, ну, такое, понятно, что это были очень обитаемые места, и тоже не край света, да, по меркам Московской губернии, но сейчас это вообще ближнее Подмосковье.
Да, и вот, знаете, но все-таки здесь сельский есть колорит, вот мы подходим, уже чувствуете запах лошади, да, вот здесь небольшой конный двор у ворот монастыря, это как-то меня всегда настраивает на то, что мы все-таки уехали с вами из большого города, и хоть не намного, но переместились в сельскую местность. И вот это некая отрешенность от мира, она здесь была заложена в сам архитектурный ансамбль, который постепенно нам раскрывается. Невысокая ограда, врата святые, через которые когда-то проходили только насельницы, а сейчас уже можно зайти и нам, и паломникам, которые сюда прибывают в то время, когда скит открывает врата для посетителей, можно заходить практически всем.
Коль скоро мы заговорили об уединенности и отдаленности, то вот такое длительное достаточно перечисление возможностей добраться сюда общественным транспортом, конечно, все упрощается, если вы едете на машине, тут можно прямо до места доехать.
Прямо, да, вот как раз там, где мы с вами сейчас стоим, есть небольшая парковочка прямо у стен скита. Вот уникальность этого духовно-архитектурного ансамбля в том, что он планировался заранее. То есть концепция положена здесь и в основу архитектуры, и в устав, и в богослужебный строй монашеской жизни. Проектировкой архитектурного ансамбля занимался замечательный ряд архитекторов. Общая планировка скита принадлежала Леониду Стеженскому. Храм, который стал архитектурной доминантой этого ансамбля, проектировал Владимир Кильдишев. Возможно, при участии Алексея Щусева.
А Кильдишев, кстати, любопытный очень архитектор, это же его ранняя постройка, ему 30 лет не было, когда он ее спроектировал, а прожил он, в общем, достаточно короткую жизнь, чуть-чуть не дожил до конца войны, Второй мировой Великой Отечественной, но вот, например, из его таких важных московских построек уже советского времени, это чудесный, совершенно очень известный дом кооператива «Обрабстрой» в Османном тупике, вот неподалеку от того места, где мы с вами сейчас находимся.
И вот я должен вам сказать, что этот храм имеет необычное посвящение. Он посвящен иконе Божьей Матери Знамения и преподобному Серафиму Саровскому. Причем это знамение, икона понятаевская, связанная с жизнью преподобного старца Серафима, а в нижней части, где предполагалась усыпальница для сестер обители, был освящен алтарь в честь святой равноапостольной Нины. Храм имеет необычную структуру. В основе его довольно высокий шатер. Этот шатер покрыт ярусами кокошников, которых всего насчитывается 24. Это символическое число, которое взято из книги Откровений, из Апокалипсиса, и там 24 старца славят явившегося Агнца. По сторонам скита расположены стены, которые имеют каждая длину 33 сажени. Соответственно, 33 сестры могли быть насельницами этого скита, и не могло их быть больше. То есть такая символика, она продолжается еще и количеством небольших домиков кельи, их всего 12 по количеству апостолов, причем у каждого домика кельи есть свой небесный покровитель, есть келья апостола Иоанна Богослова, келья апостола Матфея и так далее. И до революции на каждой келье висела икона, изображавшая того или иного небесного покровителя. Сейчас, кстати говоря, в скиту всего 18 насельниц, то есть количество недополнено. Но интересно, что у этого скита все было свое, свой богослужебный устав, свой особый устав духовной жизни. Я советую нашим слушателям познакомиться с очерком жизни Серафима Знаменского скита в воспоминаниях епископа Арсения Жидановского. Это очерк «Матушка Фомарь» в его книге «Жизнеописание подвижников благочестия». Владыка Арсений имел самое непосредственное отношение к жизни этой небольшой женской обители, потому что он вместе со своим духовным братом, епископом Серафимом Звездинским, были духовными наставниками матушки Фомари, и был такой момент, очень важный, трагический момент, когда после штурма Московского Кремля в октябре 1917 года епископ Арсений и владыка Серафим, они удалились из Москвы сюда, в Серафимо-Знаменский скит. Был домик недалеко от монастыря, расположенный в Сосновой роще, и там они прожили около года в затворе, окормляя приходивших к ним насельниц монастыря. Поэтому как была устроена жизнь этой обители, владыка Арсений знал изнутри. И он рассказывает такую вещь, которая меня потрясла, что, например, у каждого дня в течение недели была своя духовная тема. Представляете, Алексей, как это было интересно устроено? Вот, например, суббота, «День добрых дел», — пишет владыка. «Свободное время между обедней и вечерней помочь на трапезе, кухонным, очередной по домику или сделать что-нибудь для больной, немощной или престарелой сестры». И так далее. То есть у каждого дня своя тема, которая разворачивалась и в молитвах, и в делах добрых, и в послушаниях монастырских. Если возвращаться вот к тому, что мы с вами сейчас видим, то я бы обратил внимание, конечно, на то, что рядом с собором, напротив него находится настоятельский корпус, внутри которого сейчас находится замечательный музей, где собраны подлинные вещи матушки Фомари Маджановой и насельниц монастыря. Но вещи эти есть и внутри храма. Если мы с вами сейчас сюда зайдем, давайте зайдем, мы увидим, конечно, в значительной степени утраченное убранство, что можно было восстановлено, но удивительным образом вернулись в этот храм те иконы, перед которыми молились насельницы этого монастыря. Знаменская икона, которая в советское время считалась утраченной, от местных жителей была перенесена сюда в 90-е годы. Образ батюшки Серафима. И здесь есть уникальная икона владыки Серафима Звездинского, которая представляет собой рисунок, сделанный одной из сестер знаменского скита, которая последовала за владыкой в ссылку. Вообще, надо сказать, что и владыка Серафим Звездинский, и епископ Арсений Жидановский были репрессированы и расстреляны. Владыка Арсений Жидановский у нас на Бутовском полигоне. А сама матушка Фомарь также претерпела. В 24-м году скит был закрыт. Какое-то время еще сестры существовали как члены артели, но в 31-м году их всех арестовывают, матушку Фомарь отправляют в Сибирь, она возвращается оттуда с туберкулезом, и уже здесь, в Подмосковье, она заканчивает свой земной путь в 34-м году. Корину удается за несколько месяцев до кончины матушки Фомари с ней встретиться и написать ее знаменитый портрет, который является одной из лучших работ его в цикле «Русь уходящая».
Да, кстати говоря, это правда, да. Спасибо большое. Мы побывали сегодня вместе с Игорем Горькавым в Серафимо-Знаменском скиту рядом с Битюгово. Удивительное место, и вы тоже обязательно туда приезжайте. Я Алексей Пичугин, прощаемся, путешествуйте с нами и любите те места, где мы бываем. До встречи.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.